Радиостан сүйлөйбүз, Бишкекте саат 9:30 болду. Эсенсизби, Обот Азаттык, студияда Сабыр Абдымомунов, бүгүн 7 ноябрь, дүйшөмбү, алдыда берүүбүздө. Үнкөт Голд компаниясынын мурдагы жетекчиси, камактагы теңиз бөлтүрүктүн жубайы, анын саламаттыгына кабатыр болуп, президент Садыр Жапаровко кайрылды.
Менин сүйүктүү жолдошум, жаш жетелек балдардын атасы теңиз бөлтүрүктүн ишине көңүл буруп, ырайым кылышыңызды тизе бүгүп суранам. Мен күйөөмдү камагына чыгарууга жардам берүүңүздү өтүнөм.
Украинанын энергетикалык тармагы катуу жабыркагандыктан өлкө боюнча жарык маал-маал менен өчүрүлө баштады.
Биз фронттун бардык багыттары боюнча кырдаалды, энергетикалык жагдайды, чек аралардагы абалды ийне жибине чейин талдап чыктык.
Министрлер кабинети 2023 жылы консолидацияланган бюджетти 500 миллиард сомго жеткирүүнү пландап жатат. Буга соцфонд менен милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кирешелери да кирет. Эксперттер мындай эсептөө элдин көзүн быдамайлоо катары кабыл алынышы мүмкүндүгүн айтышууда.
Азыр Акылбек Жапаров келип 200-300 миллиардды 400 миллиардга көтөрүптүр деген түшүнүк болуп атат.
Алдыда Талас шаарындагы китепканалардын абалы, окурмандардын китепке кызыгуусу тууралуу баянда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
6 ноябрда Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка элчинин адвокаты Чынара Жакупбекова билдирди. Анын сөзүнө караганда, Текебаев Кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан оппозициялык саясатчыларга жана активисттерге каршы массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен козголгон иш боюнча суралды. Элчи тергөөнүн материалдарын жарыялоо тууралуу кол коюп берген. Германиядан Кыргызстанга 5 ноябрда келген Текебаев Ички иштер министрлигине күбө катары сурак бериш үчүн 6 ноябрда жеткирилген. Министрлик сурак тууралуу азырынча маалымат бере элек. АКШ президентинин администрациясы Украинанын бийлигин Орусия менен сүйлөшүүгө ачык экенин көрсөтүүгө чакырып жатат. Бул тууралуу Washington Post гезити Ак Үйдөгү өз булактарына таянып жазды. Гезит ата аталбаган булактарга шилтеме жазат. Америкалык аткаминерлердин өтүнүчү Украинаны сүйлөшүүгө түртүү эмес, Киевтин башка мамлекеттердин колдоосуна ээ болушун камсыз кылуу үчүн жасалган аракет экенин жазган. Басылма белгилегендей, америкалык аткаминерлер Украин бийлигинин Орусиянын президенти Владимир Путин сүйлөшүүлөргө кош көңүл мамиле жасайт деген пикирин дагы туура баалашат. Ошол эле маалда журналисттерге маалымат берген аткаминерлер Украинанын президенти Владимир Зеленский кепке келип сүйлөшүүлөргө бараарын ишарат кылышкан. Азырынча Киев журналисттердин бул тууралуу соболуна жооп бере элек. 22 февралда Орусия Украинага басып киргенден кийинки дипломатиялык сүйлөшүүлөр май айында токтоп калган. Киев менен Москванын делегацияларынын бетме-бет жолугушуусу соңку ирет мартта Стамбулда өткөн. Октябрдын башында президент Зеленский Орусияда Путин бийликте турганда сүйлөшүүгө жол жок деп билдирген. Путин ага чейин Орусия сүйлөшүүгө даяр экенин, бирок аннексияланган аймактар тууралуу сөз болбошу керектигин айткан. Массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камакка алынгандардын бири Нурлан Асанбеков ачыкачылыгын токтото элек. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Алия Сагитова билдирди. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган Нурлан Асанбеков менен 4 ноябрда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков дагы жолугуп чыккан. Ал Асанбеков ачыкачылык жарыялаганын ырастады. Бийлик жана тиешелүү укук коргоо органдары бул тууралуу маалымат бере элек. Кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23-24 октябрь күндөрү жапырт кармалып, калайман башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен 2 айга камакка алынган. Ички иштер министрлиги ишти кылмыш кодексинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык беренеси менен тергеп жатат. Ушул берени менен кабалгандардын саны 26 жетти. Кумтор Голд компания ишканасындагы коррупцияга байланыштуу камалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы теңиз бөлтүрүктүн жубайы Илмира Алпызбаева президент Садыр Жапаровко кайрылды. Кайрылуу бөлтүрүктүн фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Күйөөмдү үй камагына чыгарууга жардам берүүңүздү суранам. Ден соолугу начар. Аны мындай абалда кармоого болбойт. Ал тергөө менен кызматташууга даяр. Качууну ойлогон да эмес деп жазылат кайрылууда. Теңиз бөлтүрүк тергөө менен кызматташууга даяр экенин октябрь айында жазган катында дагы билдирген. Башкы прокуратура 13 сентябрда бөлтүрүк кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу камалганын билдирген. Аны менен кошо жабдуу боюнча адис Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Рыспек Токтогулов дагы кармалган. Башкы көзөмөл органы ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгенин кабарлаган. Баш аягы 3 кылмыш иши козголгон. Президент Садыр Жапаров теңиз бөлтүрүк таза иштеп жатканына ынандырып келгенин айткан. Министрлер кабинети Евразия экономикалык биримдигине мүчө болбогон мамлекеттерге 100 000 тоннадан ашык унду ташып чыгууга тыюу салды. Мындай чектөө ушул жылдын 1 ноябрынан 31 декабрына чейин киргизилди. Кыргыз өкмөтү айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүнүн экспортуна убактылуу чектөө азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана бааны турукташтыруу үчүн кабыл алынганын билдирди. Быйыл алгачкы 8 айдын ичинде Кыргызстанда кумшекер 41, ун 25.5, мөмө жемиш 21, сүт азыктары 16% кымбаттаган. Украинадагы Орусия баштаган согуш дагы дүйнөдө кымбатчылыкты күчөттү. Теги кыргызстандык боксчу Дмитрий Бивол мексикалык катаандашы Хилберто Рамирести жеңип, бүткүл дүйнөлүк бокс ассоциациясынын версиясы боюнча жарым оор салмакта дүйнө чемпиону курун коргоп калды. Беттеш 6 ноябрга караган түнү Абу-Даби шаарында өттү. 12 раундка созулган таймаштын жыйынтыгында калыстар жеңишти Дмитрий Биволго беришти. Бивол 31 жашта Орусиянын жараны Токмок шаарында төрөлүп, бокс менен 6 жашынан баштап машыккан. 12 жашында үй бүлөсү менен Орусиянын Санкт-Петербург шаарына көчүп кетип, ал жактан машыгуусун уланткан. Профессионалдык рингке 2014-жылы чыгып, ушул кезге чейин 21 беттеш өткөрүп, бардык таймаштарын уткан.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЧКТ сайтында. Эми аба ырайы маалыматы. Бүгүн 7 ноябрда Кыргызстандын дээрлик бардык облустарында жаан чачын болот. Чүйөрөндө 12-17 градус, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 10-15 градус. Ысык Көл менен Нарын дубандарында 8-13, бийик тоолордо болсо -4+1 градус, Бишкекте 15-17 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Кумтөр Голд компаниясынын мурдагы жетекчиси, камактагы теңиз бөлтүрүктүн жубайы анын саламаттыгына кабатыр болуп президент Садыр Жапаровго кайрылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров соңку маегинде бөлтүрүк таза иштегенге убада берип, чечимдерди өзү кабыл алып келгенин, эми анын ишине сот гана чекит коерун айткан болчу. Теңиз бөлтүрүктүн тегерегиндеги окуяларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Кумтөр Голд компани мамлекеттик ишканасындагы коррупцияга байланыштуу кармалып камалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы теңиз бөлтүрүктүн жубайы Илмира Алпысбаева ырайын сурап президент Садыр Жапаровго кайрылды. Анын кайрылуусу теңиз бөлтүрүктүн Facebook баракчасына жарыяланды. Анда Илмира Алпысбаева бөлтүрүктүн ден соолугу учурда абдан начар экенин, тергөө менен кызматташуу ниетин жана анын жашы жете элек балдары бар экенин эске алып, үй камагына чыгарууга президенттен жардам сурады.
Менин сүйүктүү жолдошум, жаш жете элек балдардын атасы теңиз бөлтүрүктүн ишине көңүл буруп, ырайым кылышыңызды тизе бүгүп суранам. Мен күйөөмдү үй камагына чыгарууга жардам берүүңүздү өтүнөм. Анын ден соолугу абдан начар. Аны мындай абалда кармоого болбойт. Мен аны жоготуп алуудан абдан корком. Ал тергөө менен кызматташууга даяр, качууну ойлогондо эмес. Анын өтө олуттуу жүрөк оорусу бар. Кан басымы дагы жогору.
Деп жазылган теңиз бөлтүрүктүн жубайынын президентке жолдогон жеке кайрылуусунда. Теңиз бөлтүрүк тергөө менен кызматташууга даяр экенин буга чейин эле октябрь айынын башында да тергөө абагынын жазган катында билдирген болчу. Башкы прокуратура теңиз бөлтүрүк кумтөрдөн акча кымырган коррупциялык чийимдерге байланыштуу камалганын быйыл 13 сентябрда билдирген. Аны менен кошо компаниянын камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Айша Гүл Фронтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Рыспек Токтогулов да кармалып камакка алынган. Башкы көзөмөл органы бул иш боюнча мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгенин кабарлаган. Ага байланыштуу 3 кылмыш иши козголгон. Бөгөт чарасын тандоо үчүн сотко алынып келинген учурда теңиз бөлтүрүк аталган ишке эч кандай тиешеси жок экенин, бирок кол астындагыларды көзөмөлдөй албай калган жагдай туурасында айткан болчу.
Мен деген 2 чоң компаниянын жетекчиси болуп иштедим. Андан тышкары юридический центр даярдык. Бул огромный шаг нагруз. Я физически не мог абсолютно все процессы контролировать. У меня очень много подчиненных. Отдел снабжения. Некоторые из них действительно занимались коррупционными схемами во время. Некоторые бежали из страны. Поэтому взваливать на меня все это абсолютно необоснованно. Я живу на зарплату. Никаких ни откатов, ничего не брал. Поэтому сама ситуация абсолютно шокирующая для меня. Я чист, пусть вот до конца разберутся.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2 ноябрда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы теңиз бөлтүрүктүн иши боюнча суроолорго жооп берип, кумтордун айланасындагы сөздөрдү четке кагып, бардык чечимдерди бөлтүрк жеке өзү кабыл алып турганын белгиледи. Садыр Жапаров мурда саясатчы Азимбек Бекназаровдун бөлтүркө бардыгын оодарып жатышат деп айтканына карата да төмөндөгүдөй жооп кайтарган.
Алтын жеген болсок, аны камап койбой, тескерисинче чет өлкөгө качырып жиберип, анан мына качып кетти, алтын жептир деп койбойт белек. Тескерисинче качып кетпесин. Эмне үчүн базар басынан жогорку бааларды коюп, дизель сатып алышты? Баарына жооп берсин деп камап койдук да. Башкы прокуратура, улуттук коопсуздук комитет, ички иштер министрлигинин 15 тергөөчүсүнөн турган топ түзүлгөн. Азыр тергөө амалдары жүрүп, бардык маселелер боюнча текшерип жатышат. Тергөө иштери бүтүн, канча чыгым алып келишкен аныкталсын, чыгымды ордуна койсун. Бизде принцип ушундай.
Деп жазылган президент Садыр Жапаровдун кабар агенттигине курган маегинде. Башкы прокуратура 13 сентябрда теңиз бөлтүрүк чыгымдарды ашкыра-ашыкча көрсөтүүгө байланыштуу кумтордогу коррупциялык чыйымдардан улам камалганын билдирген. Сот анын бөгөт чарасын карап, 10 ноябрга чейин абакта калтырган чечим кабыл алып, учурда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Бирок өткөн октябрда бөлтүрүктүн абактан жазган катында кыска убакыттын ичинде кумтордогу коррупциялык келишимдер жокко чыкканын, чыгашаны 16% кыскартууга мүмкүн болгонун белгилеген. Эксперт Эрнис Карбеков бөлтүрүк чынында эле ооруп жатса, анда аны башкалар сыяктуу эле ооруканадан дарылануусун камсыздоо зарыл дейт.
Саясатчы белгилүү, анын артында ченемде бир топ эл болсо эле айт чыгаргы эле чыгаргы эле ооруп атат, өлүп атат деди. Ошол жерде 15 000 ге жакын карапайым элдин балдары деле отурушат. Алар эмне айырмасы бар? Унчукпай эле отурушат, оорушат, кыйналышат. Түрмө деген ошондой, бир эле жол бар, чыдаш керек. Президенттин укугу жок, тергөөгө, сот, прокуратурага иш албайт. Албетте, эгер чын эле катуу оорусу бар эме үйгүлөсү кайрылып, ошондой изилдөө жасаган кийин агасы менен прокуратурага кайрылып болот, анан алар болсо өздөрү анан сотко кайрылышат. Аябай катуу ооруп эметкендерди чыгарып эле атышат. Көбүнчө саясатчыларды частный клиникага дарылансын деп.
Канадалык Сентера Голд компаниясы башкарып келген кумтор кенин Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына өткөрүп алган. Кийин Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтор Голд компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган эле. 2022 жылы февралда ишкананы убактылуу тышкы башкаруу укугу жаңыдан түзүлгөн Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингине өткөрүлүп берилген. Ошол эле кезде Бөлтүрүк аталган холдингдин жетекчиси бойдон калган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыров Момунов алып баруудамын. Эми Украинадагы соңку жагдай тууралуу баян көтөрүлү. Украинанын энергетикалык тармагы катуу жабыркагандыктан өлкө боюнча жарык маал-маал менен өчүрүлө баштады. Укрэнерго мамлекеттик ишканасы күн сайын график жарыялап турат. Ушул тапта мындай режим баш калаа Киевде жана Киев, Чернигов, Черкас, Житомир, Сумы, Харьков жана Полтава облустарына киргизилди. Кесиптешим Элиза Кененбаеванын баянында Украинада соңку кырдаал тууралуу сөз болот.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орус күчтөрү Чернигов, Сумы, Харьков, Донецк, Запорожье, Херсон жана Николаевск облустарынын 35 эл жашаган жерине соккурганын 6 ноябрда эртең менен билдирди. Билдирүүдө баскынчылар убактылуу ээлеп турган аймактарын колдон чыгарбоо үчүн Бахмут, Авдеев жана Новопавловск багыттарында кармаш жүрүп жатканы айтылат. Украин президенти Владимир Зеленский өлкөнүн куралдуу күчтөрү майданда эмне болуп жатканын ийине жибине чейин талдап, максатка кантип жетүүнү тактаганын айтты.
Доволи тривали 3 години.
Биз фронттун бардык багыттары боюнча кырдаалды, энергетикалык жагдайды, чек аралардагы абалды ийине жибине чейин талдап чыктык. Куралдуу күчтөрдүн башчысы, чалгындын жетекчиси, премьер-министр, коргоо министри, чек аранын башчысы баяндама жасады. Душман эмнеге камынып жатканын билебиз, ага жооп беребиз жана өз жерибизди бошотууну улантабыз.
Башкы штаб Луганск жана Донецк облустарынын чыгышында орус армиясынын чабуулунун алдын алганын бир күн мурун кабарлады. Украинанын абадан коргонуу системасы орустар учурган ирандыктардын бир нече дронун жана калибр үлгүсүндөгү эки канаттуу ракетасын атып түшүргөнүн билдирди. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо азырынча мүмкүн эмес. Украинада энергетикалык тармак катуу жабыркагандыктан өлкө боюнча жарык маал-маал менен өчүрүлө баштады. Укрэнерго мамлекеттик ишканасы күн сайын жарыкты өчүрүүнүн графигин жарыялап турат. Ушул тапта мындай режим баш калаа Киевде жана Киев, Чернигов, Черкас, Житомир, Сумы, Харьков жана Полтава облустарына киргизилди. Күн соктаган сайын эл электр энергиясын көп пайдаланып, электр тармактар ишканасы жарык менен камсыз кылуу үчүн улам талкаланган жерлерин оңдогонун аракетинде. Киевтин бийлиги орус армиясынын соккусунун айынан башкалар жараксыз калышы мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу Киевтин мэри Виталий Кличко 5 ноябрда өткөн улуттук телемарафондун эфиринде айтты. Кличко шаардыктарды электр жарыгын болушунча үнөмдөөгө кайрадан үндөдү. Ал Киевте отун суу, генератор, тамак аш менен суунун запасын камдашканын да айтты. Ошондой эле баш калада келип жылынып алганга атайын пункттар уюштурулат. Ал эми медициналык жайлар кадимкидей ыргакта ишин улантат. 31 октябрдагы орус армиясынын жапыр чабуулунда Киевке ракета түшкөн эмес. Бирок Киев облусундагы баш калааны суу жана жарык менен камсыз кылган система катуу жабыркаган. Орус армиясы Украинанын эң маанилүү инфраструктурасына сокку урууну улантууда. Ушул тапта Украинанын энергетикалык инфраструктурасынын 40% катуу жабыркады. Анын кесепетинен өлкө боюнча электр энергиясы өчүрүлүп, айрым жерлер жарыксыз, жылуулуксуз калууда. Москва Украинанын жылуулук энергетикалык системасын бута алган жапыр чабуулун аннексияланган Крым жарым аралына украин күчтөрү урган соккуга жооп деп билдирген. Киев андай дооматты четке каккан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-9 чейин, кечки саат 6-8 чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дон жана Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жергиликтүү темага орун беребиз. Талас шаарында облустук китепкананын кызматкерлери окурмандардын санын көбөйтүү максатында көчө китепканасын уюштурду. Облуста китепканалардын абалы кандай? Дегиле окурмандардын китепке кызыктыруу иши кандай жүрүүдө? Бул суроолорго Таластагы барчубуз Максат Кутманбеков кызыгып көрдү.
Талас шаарынын 28 жаштагы тургуну Айгерим Токтоголова эки кичинекей баласы менен китепканага барып китеп окууга шарты жок. Бирок ал паркта балдары менен сейилдеп жүрүп, көчө китепканасынан китеп алып окууга үлгүргөн.
Көбүнчө мен балдар менен эмеге библиотекага бара албачумун да. Анан ошо паркта ойнотуп жүргөндө ошол жакта бар. Ошол жерде окуу, балдарды ойнотуп, кошо отуруп окусаң аябай жакшы экен да китепчи. Ошондон кийин дагы көчөдө улам жакшы китептер, улам азыр да чыгып атпайбы, жакшы жаңы китептерчи. Ошондон кийин да улам да күчөп көбүрөөк китеп окуп атабыз азыр, Кудайга шүгүр, убакыт болсо эле. Балдар ойнойт жаныңда, китепкананын ичине кирсең антип окуй албайсың да. Акыркы жолу азыркы учурда Таяксыз тарбия деген китеп бар, ошону окуп атам азыркы учурда. Көчө китепканасынын пайдасы ошол китептерди ошол жактан парктан окуган бизге ыңгайлуу да, балдар менен барып окугангачы. Бир сөз үйрөнсөң дагы пайдалуу го. Ошол жерден бир аз убакыт отуруп окусаң дагы ошодон көп пайда ала аласың да.
Таластагы Аман Токтоолов атындагы облустук китепкана ушул жылдын август айынан баштап шаардык мэрия жана облустук жаштар кеңеши менен биргеликте көчө китепканасын уюштурган. Анда шаардагы Борбордук паркта жана Нуржанов аллеясында атайын текчелерди орнотуп, сейилдеп жүргөндөрдү китеп окууга үндөшкөн. 11-чи класстын окуучусу Аруке Жолонова буга чейин аудио китептерди гана угуп жүрсө, көчө китепканасы аркылуу колуна китеп кармап окууга өткөн. Мындан улам Таласта ушундай облустук китепкана бар экенин дагы биринчи жолу билдим дейт.
Ошол жакта окуучулар отуруштур да, окупчу, анан эжелерчүптүр. Барып карасам ошол китеп эмесе болотуптур да. Эжелерден сурадым, кантип да китеп алып окусак болот десем, ошо трансфертердин артында китепкана бар, кааласаң келип алып кетсең болот деди, китеп же отуруп окусаң болот деди. Анан элдер колуна китеп кармап окуп отурса аябай кызык болду да мага дагычы. Анан энди окуп көрөйүнчү деп ошо менен кызыгып кеттим. Ага чейин китепкана бар экенин билбеппин. Көбүнчө бул ошо колуңа кармап ошол нерсени окуп атып өзүңдө элестетип окуган кызыктуураак экен да, чем уккандан көрө. Угуп жатып башка нерсе кылаксып кетет экенсиң да.
Облустук китепкананын берген маалыматына караганда жыл сайын аталган китепканага 8000 ашуун китеп сүйүүчүлөр келет. Бирок бул көрсөткүч жыл сайын азайып баратканына байланыштуу китепкана кызматкерлери ар түрдүү иш чараларды уюштурууда. Көчө китепканасын өткөрүү дагы окурмандардын санын көбөйтүүгө багытталганын китепкананын усулдук бөлүмүнүн башчысы Салтанат Аткенова айтууда.
Бул иш чаранын максаты өспүрүмдөрдү, деги эле шаар жашоочуларын, шаардын меймандарын, тургундарын китеп окууга тартуу, руханий азык берүү жан дүйнөсүнө, китепке кызыктыруу. Ошону менен катар эле биз дагы китепкана өз окурмандарыбыздын санын арбытуу максатында ишке ашты. Жаштардын арасында, жаш энелердин арасында мындай китепканага келсемби, келбесемби деген да арсар ойлор бар да. Ага караганда сейил парктардагы көчмө китепкананын жанында китеп окуу бул жаш келиндерге, энелерге, жаш жубайларга мындай ыңгайлуу да.
6 бөлүмдөн турган облустук китепканада учурда 120 миңден ашуун китеп бар. Алардын 60% орус тилинде болсо, 35% ашыгы кыргыз тилинде. Ал эми калганы чет тилдердеги китептер. Атыкенонун айтымына караганда учурда окурмандар көбүнчө шык берүүчү китептерди сурашат, бирок китепканада андай китептер аз санда дейт.
Азыркы китеп окурмандардын талабы башкача. Мурда классикалык жазуучуларды көп окуучу эле. Азыркы китеп окурмандардын талабы көбүнчө шыктандыруучу адабияттарды көбүрөөк сурап окушат. Тез окуу боюнча,
кантип байуу боюнча,
кантип тезирээк акча табуу боюнча ушундай багыттагы адабияттар бизге келип түшкөн. Ушундай багыттагы адабияттар дагы суроо талапка ээ да. Эми көп деп айта албайбыз. Кийинки убакта биз дагы ошо ушундай багыттагы адабияттар менен өзүбүздүн китеп фондубузду толуктаганга аракет кылып атабыз.
Деген менен алыскы айылдарда китепканалар көбүнчө жабык тураары айтылып келет. Айрымдары ачык болсо дагы ичинде али күнчө союз кезиндеги китептер чаң басып, желе каптап тураарын айткандар бар. Бирок китепкана кызматкерлери мындай пикирди четке кагууда. Талас районундагы Көпүрө базар айылдык китепканасынын кызматкери Акыйкат Токтогулова китепкана заман талабына ылайык ремонтолуп, интернет киргизилгенин билдирди.
Менин китепканамда 10800 китеп фондусу бар. Китепканабыз азыр заманбап, заман талабына ылайык заманбап болуп, интернет кошулган. Келген окурмандарды интернет менен бекер тейлеп турабыз. Андан тышкары электрондук 5 китебибиз бар. Китепкана дайыма ачык турат. Бизде 3 китепканачы иштейбиз. Жайкысындагы бизде көчмө китепканабыз бар. Жайлоого атайын чабандар үчүн көчмө китепканабыз да бар. Аны жайында жайлоого чыгарабыз чабандар үчүн. Бирок китепканабыз дайыма ачык, себеп дегенде бизде жанагындай интернет менен туташылып, электрондук китептерибиз менен балдарыбыз абдан көп окушат бизде. Окурмандарыбыз эми биздики негизи планга бизге көп эле коюлат, анткени китеп фондум көп да. Бирок планыма жетпейм, бирок жеттим деп отчет берем эми чындыгын айткандачы.
Ал эми жаш активист Бектур Медетов китепканадагы окурмандарды көбөйтүү үчүн анын ичин заманбап кылып, өнүктүрүү борбору катары колдонуш керек дейт.
Китепкананы коворкинг центр кылып айланыш керек, айланыш керек. Тренинговый зал, клубтардын борбору менен зал кылып, читальный залдардын баарын бүт оформление кылыш керек, креативный кылып. Отургучтарды необычный кылыш керек. Жасалгаларды, мотивациянын сөздөрдү мындай. Ал жерде эме да, китепкана деген эмеден катышып кетебизчи. Китепкана эмес, мындай центр развития кошойт да. Өнүктүрүү борбору, жарандарды өнүктүрүү борбору. Ал жакта не только молодежь, там үй бүлөлөргө өзүнчө багытталган программалар болуш керек. Жаштарды мисалы работа техника болобу, бош убакытты уюштуруу болобу, өзүн өзү өнүктүрүү болобу да, работа техника эме да, эмне дебат. Биздиги Азамат Жамалкуловдун биринчи бизнеси болгондон баштап эле тиги Парханов менен отуруп сүйлөшүп пландап келе атабыз. Бирок мамлекеттик бюрократия болуп, мамлекеттик бийликти күн тартибине кое албай эле булар дагычы көп басым кылып айта албай эле эме жаткан да, мындай поддержка жок болду да.
Талас облусу боюнча 75 мамлекеттик китепкана бар. Анда 150 ашуун кызматкер эмгектенет. Облустук китепкананын маалыматы боюнча аймактагы китепканаларга келген окурмандардын саны 80 000 ашат. Ал эми китеп саткан дүкөндөр облустун борборунда саналуу эле болсо, башка райондордо дээрлик жокко эсе. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эми кыпкызагын шайлоо Дүйшөбек Озаталы ободо сөз дайра турмага.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мирзесинде Есениндин бюсту турат. Андагы кара гранитте
Эй, некий нептопчи мой прах, я уже дома, а ты в гостях. Деге маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, берген тепсеби менен күлүмдү, сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Эгене кыргызда конок кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган, жөн эле барып калган адамды жадамдарды бергене деп коет. Эсенинди көрөлбөгөн адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Эсенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Эсенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларына атайылып эле бурмалап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ушул кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Эсенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Эсениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Эсенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарап көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана модекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Эсениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар чаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
аны менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Азаттыка «Перекрёсток». Сегодня наш выпуск пройдёт в формате интервью. Интервью с несколькими людьми. В нашем сегодняшнем выпуске я, ведущий Болот Колбаев, беседовал с тремя правозащитниками о ситуации с правами женщин в закрытых учреждениях. Также мы обсуждали Варшавскую конференцию ОБСЕ по человеческому измерению, которая прошла в конце сентября, в начале октября в столице Польши. Кроме того, мы уделили внимание и проблематике пыток в Кыргызстане. Сегодня у нас в студии три гостя. Здравствуйте. Я представлю нашим посетителям нашего сайта наших сегодняшних собеседников. Айдар Садыков, представитель правозащитной организации «Артикл 9». Аида Байджуманова, исполнительный директор правозащитного движения «Бердуино Кыргызстан». И известный джазмен, общественный деятель Викрам Рузахунов. Добро пожаловать в нашу студию. В конце сентября, в начале октября в столице Польши, в Варшаве, прошла конференция ОБСЕ по человеческому измерению. Кыргызстан, представители Кыргызстана сделали там ряд громких заявлений касательно соблюдения прав человека, событий на границе Кыргызстана и Таджикистана и так далее. Да? Аида, могли бы рассказать, о чем была эта конференция, кто принимал участие и какие принимаются там решения и принимаются ли они вообще?
Спасибо большое. Прежде всего, хотим поблагодарить за возможность сегодня присутствовать здесь, рассказать об итогах нашего участия на Варшавской конференции по человеческому измерению. Следует прежде всего сказать, что подготовка конференции, она велась уже с августа, и тогда наша организация инициировала проведение специального мероприятия в рамках Варшавской конференции, сайт-ивента, который бы касался вопросов внутренних, внешних вызовов ситуации с правами человека, как они влияют на права женщины, гендерную проблематику и на ситуацию с правами женщин-правозащитниц. И так оказалось, что позже, когда мы уже вели процесс подготовки, произошли баткенские события, и мы поняли, насколько наши мероприятия будут очень важным, да, на площадке ОБСЕ. А в целом, да, почему проводится конференция по человеческому измерению? Конференция по человеческому измерению – это ежегодное мероприятие. В определенные время она не проводилась, в период пандемии, например, да, в связи с ситуацией. Но направлена на то, чтобы создать площадку и обсудить вопросы того, как соблюдаются права человека в регионе ОБСЕ. И как государство, участники, члены ОБСЕ выполняют свои обязательства.
То есть ваш основной фокус, да, основной фокус вашего доклада был направлен именно на, да, гендер, на гендер, да?
Да, мы подняли вопросы именно соблюдения прав женщин, каким образом, да, конфликты, локальные конфликты влияют на ситуацию с правами, когда женщины охватываются данными конфликтами. Но также мы подняли вопросы другие, например, связанные с пытками, связанные с свободой ассоциации, связанные с ситуацией с правозащитниками. Поэтому почему мы решили также провести это мероприятие? Потому что мы находимся далеко от Европы. Мы находимся далеко от всех центральных офисов международных организаций. И проблемы нашего региона, они не всегда в такой же параллели стоят, как, скажем так, проблемы, которые возникают, или конфликты, войны в Европе, ну, в европейской части. Поэтому мы считали, что необходимо заявить об этом. И я думаю, что наше мероприятие было одно из первых, посвященных специально вопросам, проблемам Центральной Азии. И мы рады, что наши партнеры, такие организации из Кыргызстана, как Article 9, да, Ассоциация Article 9, Голос Свободы, Энсан Диамон из
города Ош. Значит, наш партнер, член директоров Викрам Рузахунов, смогли принять участие. Кроме того, приняли участие наши партнеры из Казахстана. Это представители, руководители сильнейших казахстанских правозащитных организаций, как Кадыр Касиет и Международная правовая инициатива. И все вместе мы смогли представить основные проблемы, которые существуют в нашем регионе.
Мы как раз углубимся в детали вашего доклада и вообще обсудим состояние прав женщин в Кыргызстане. Айдар, насколько я знаю, вот как мы с вами перед интервью обсуждали, ваша организация занимается именно исследованиями в области соблюдения прав женщин в закрытых учреждениях. Вот, давайте, наверное, перейдем к основной части нашей беседы. Какова вообще ситуация в закрытых учреждениях Кыргызстана? Потому что, и название само говорит за себя, закрытые учреждения, и общественность не знает, как себя чувствуют там женщины, да?
Спасибо. Мы проводим исследования я также являюсь партнером и председателем Координационного совета Национального центра по предупреждению пыток. Соответственно, у нас есть мандат, мы заходим в изоляторы временного содержания, следственные изоляторы, ГСИН, и исправительные колонии, учреждения. Соответственно, мы можем наблюдать, как обстоят дела с правами человека на всех стадиях уголовного судопроизводства. Общий вывод, который я могу сделать, это то, что женщины в уголовном процессе, они очень уязвимы, потому что вообще правовая система Кыргызстана не рассчитана на содержание под стражей женщин с момента задержания до практически до колонии, до исправительной колонии. В исправительной колонии ей существуют маломальские условия. Мы об этом сняли несколько специальных репортажей, сделали видеообзор условий содержания. С этим можно ознакомиться на нашей странице Article 9 в Фейсбуке. Получается, какие проблемы мы выявляем? С момента самого задержания женщина подвергается задержанию с сотрудниками-мужчинами. То есть на задержаниях всегда участвуют мужчины. Как правило, они бывают, что на месте какие-то вещи могут выхватить из рук телефон, провести какой-то неотложный обыск и так далее. Здесь вопрос идет в том числе харассмента. У нас был случай, у нас есть общие цифры и есть конкретные случаи. Я думаю, случай будет понятен каждому. У нас была такая... жертва, ее звали Юлия. В принципе, она открыто говорит о своем имени, поэтому мы можем использовать. И ее даже не задержали. Она была просто свидетелем преступления. И во время доставления ее в РОВД, ее по дороге сотрудник милиции домогался, бил, трогал за какие-то... нарушал личное пространство, харассмент. Доставив в кабинет, угрожал ей изнасилованием. После всего этого, она после того, как дала свои показания, вышла, она написала заявление в прокуратуру на этого сотрудника милиции. Однако сотрудник милиции тут же составил рапорт о том, что она сопротивлялась при задержании, нанесла ему определенный ущерб.
Несмотря на то, что она свидетелем проходила.
Она свидетелем проходила по делу. Он ее, получается, в этот же день задерживает, закрывает в изолятор временного содержания. А вы знаете, что в изоляторах, как я до этого говорил, нет условий вообще для женщин. То есть нет гигиенических средств, нет доступа к воде, чтобы какой-то уход осуществить. Нету специальных средств различных. Мы провели опрос, примерные цифры у нас есть. Например, в том же следственном изоляторе
Не созданы даже какие-то элементарные бытовые удобства, да?
Да. Там в некоторых изоляторах временного содержания, чтобы вы понимали, стоит просто ведро. Нужды справляются в это ведро и потом выбрасываются. Это уже прошлый век. Это уже в прошлый век.
Скорее позапрошлый.
Да, скорее всего, позапрошлый век. Вообще, мы провели такое исследование, не чувствуют себя в безопасности. Например, в изоляторе временного содержания где-то 18% женщин, из них боятся насилия со стороны сотрудников ИВС 66%.
Это просто... огромная цифра, и ситуация вообще кажется мне удручающей.
В СИЗО, например, ситуация немножко другая. Там не чувствуют себя в безопасности 51%, и 53% боятся заразиться инфекционными или паразитическими заболеваниями. То есть там процент страха со стороны сотрудников всего 11%, ну, как бы меньше, но больше страх у них от вот этой антисанитарии, которая там находится. Это все начинается с того, что у нас как бы в органах внутренних дел отсутствуют женщины. Они охрану, конвоирование, задержание, все производят мужчины. Есть немножко женщин, они в основном сидят либо в канцелярии, то есть это не те, кто носит погоны, не те, кто осуществляет охрану и конвоирование и так далее. Объясняется это тем, что там это не женская работа и так далее.
Ну, стереотипы, да?
Да, ну, как бы эти все вещи можно преодолеть. На самом деле, если будет такая политическая воля, правильный настрой, вопрос можно будет подобрать и кадры, мы видим. В той же Варшаве, когда мы ездили, мы видим патрулирование улиц осуществляет женщина, мужчина. Вполне себе очень такие спортивного телосложения. Понимаешь, что как бы в случае нарушения эта женщина справится не хуже любого мужчины при задержании. То есть это все возможно преодолеть. Об этом мы заявили. Сначала мы все это делаем как? Мы сначала это все заявляем здесь, внутри страны. Обращаемся в соответствующим должностным лицам. И после того, как наши не принимают, мы исчерпываем национальные механизмы, обращаемся в парламент, Дёрку, Кенеш, потом с руководством непосредственно какие-то делаем круглые столы и пытаемся объяснить. Когда это все не работает, мы потом поднимаем это все на уровень международных каких-то конференций. В том числе мы написали специальный доклад в комитет СИДО, это комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, комитет по правам человека, также вот выступили на Варшавской конференции. Мы, как бы, к этой проблеме мы привлекаем внимание общественности, и, соответственно, мы просим от тех же ОБСЕ содействовать в решении данных проблем. Обращаемся также и к государству с просьбой решить эти проблемы.
Спасибо. Возвращаемся снова к Варшавской конференции. Викрам, честно говоря, я когда смотрел прямой эфир, я был удивлен, увидев вас там, да, я просто не знал, что вы туда поехали. Расскажите, пожалуйста, можно ли сейчас говорить, что вы немного меняете род деятельности и становитесь правозащитником?
Абсолютно верно, можно так сказать. И этому подтверждение тот факт, то, что в этом году я стал членом Совета директоров правозащитного движения «Бердюнок Кыргызстан». И в рамках своей миссии я решил вместе с коллегами принять участие в этой большой конференции. И поскольку я оказался жертвой пыток в январе, то основным моим посылом было то, что нужно обратить внимание, не нужно забывать то, что произошло, потому что в феврале началась война с Украиной, да, недавно у нас с Таджикистаном были проблемы, и вот этот фокус, он сбивается. Хотя много чего остается как бы за кадром, и до сих пор правосудие люди не могут получить. Это в том числе и я. По истечении 10 месяцев до сих пор никто не привлечен к ответственности, никто не наказан. И поэтому я своей миссией напомнил участникам, странам, которые там были, то, что нужно доводить все до конца. Потому что если мы не будем обращать на это внимание, будем спускать все с рук, то история будет повторяться. И мы должны предотвращать такие ужасные вещи для того, чтобы наши дети потом не проклинали нас.
Кстати, вы недавно съездили в Алматы, да, насколько я знаю, и как обстоят там дела, как ведется расследование вашего дела?
Ну, на данный момент следствие по моему делу ведется антикоррупционной службой по Алматинской области. На данный момент мы с адвокатом, с Бакабеком Автандилом наблюдали очень бурную деятельность, и хочется верить в том, что они действительно заинтересованы найти этих людей, привлечь к ответственности. Пока что это выглядит так. Вот. Наши следственные действия еще не закончились, нам еще предстоит поехать, потому что мы только по полицейским отработали, но в моем деле также фигурируют и военные, которые также избивали людей, да, на посту при задержании. И следующим шагом будет работа вот именно по военным. И я надеюсь, еще третьим шагом это уже будет суд, где все-таки найдут виновных и привлекут к ответственности. Потому что это очень показательный кейс. И если в этом случае казахстанское правосудие оно найдет этих виновных и накажет, то это будет таким сдерживающим фактором в Центральном Азиатском регионе. Потому что тема пыток, она очень злободневная. И в Центральной Азии пытки очень широко применяются. Пытки есть везде, и в Америке, и в Европе. Но именно в Центрально-Азиатском регионе они приобретают такой массовый характер.
Массовый характер, и часто, наверное, они становятся незаметными, да, как вот ранее Айда отмечала, потому что офисы крупных правозащитных организаций находятся далеко от нас, и как-то вот это все незаметно, да, и вот такие конференции, это, наверное, шанс, не шанс, наверное, а больше как возможность заявить о том, что у нас тоже есть проблемы, обратите на это внимание.
А проблем много, в том числе и вот в конфликте с Таджикистаном, там тоже очень много пленных и очень много пыток, но, к сожалению, мы о многих случаях даже не знаем, и люди мучаются.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Опять снова возвращаемся к Аиде. Вы до этого чуть начали рассказывать подробности, углубляться в тему. Я, извините, перебил вас. Могли бы рассказать, да, вот об основном фокусе своего доклада, да, как в Кыргызстане обстоят дела с правами женщин, потому что действительно, как и отметил Викрам, фокус внимания мировой общественности и не только мировой, да, и ну наша аудитория сместился на какие-то более такие масштабные действия, да, это война в Украине, события на границе и так далее.
Сейчас мобилизация.
Да, сейчас мобилизация, и вот такие очень важные вопросы, от которых страдают действительно тысячи женщин в Кыргызстане, да, только остаются за скобками. Какова ситуация? Вот какой у вас анализ?
Прежде всего, мы постарались как бы обозначить основные проблемы, которые могут влиять, да, и которые уже влияют на ситуацию с правами человека, не только женщин, но и в целом, да, у нас в регионе и конкретно в Кыргызстане. Мы говорили о том, что многие локальные проблемы, они постепенно перерастают в конфликты. Например, это недостаток земли, воды, постепенно переходят в какие-то приграничные конфликты, экологические вопросы, изменение климата, коррупция. Да? Все это переходит в конфликты, которые рано или поздно проявляются, и чаще всего в большей степени страдают простые женщины и дети. Именно они становятся в результате конфликтов беженцами, да, перемещенными лицами, как мы видели во время событий в Баткене в прошлом году, в этом году. И чаще всего они страдают из-за того, что их нужды и потребности не реализуются в той мере, в какой необходимо. Да? То есть эти вопросы озвучивала наша коллега Джамиля Капарова из организации «Инсан Диамонт», которая очень много в этот раз, последний раз была на границе, помогала людям и проводила мониторинг, да, ситуации с правами женщин. Мы участвовали во время первого конфликта. И также среди рисков, которые сейчас существуют и непосредственно влияют на ситуацию с правами женщин, конечно, мы говорили о ситуации в Афганистане, о тех тенденциях, о той идеологии, которая хотим мы не хотим, но постепенно распространяется. И как
распространяется на регион, да?
На регион, да. И как эти идеи негативно отражаются на правах женщин, девочек. Посмотрите, что происходит в Афганистане. Они полностью отрезаны, да, от возможности обучения, от возможности продвижения на уровне там, государственного управления и так далее. И мы видим, что плохие тенденции, плохие идеи, они постепенно перенимаются и часто озвучиваются в странах Центральной Азии. Если возьмем Туркменистан, что происходит в Туркменистане, где лезут даже в личное пространство женщин относительно там, ее внешности и так далее. Да? То есть это минимальные вопросы, о которых мы говорили, но есть более серьезные, как участие в политической жизни, работа, продвижения и так далее.
Мы... Ну, это как раз вот да. о чем говорил Айдар, это в правоохранительных органах нет женщин, угу. которые понимали бы нужды задержанных, да, женщин? Угу.
Конечно, мы говорили о влиянии ШОС ОДКБ на ситуацию с правами человека, на влияние на ситуацию с политическим пространством, да, для гражданского общества. Каким mm-hmm. образом эти организации в целом, да, скажем так, участие в этих организациях влияет на те идеи относительно свобод и прав в наших странах. Элементарно касательно свободы слова. Право на мирные собрания, право на свободу объединений. И мы заявляли, что сохранение права на свободу объединений, а вы знаете, что сейчас снова поднимается вопрос об иностранных агентах, что у нас принялись поправки в законопроект, которые заставляют нас, да, дополнительно предоставлять какую-то отчетность, становятся ненужными барьерами, рычагами и механизмами для того, чтобы подавлять активную часть общества, которая вносит огромнейший вклад в продвижение демократических ценностей, права человека и так далее. То есть, исходя из всех перечня всех этих проблем, мы говорили о том, что мы, вернее, даже призывали государства-участников, обратите на проблемы. Угу. Нам необходимо сохранение политпространства. Если в наших странах борются с экстремизмом, то законодательство должно отвечать международным стандартам, а не так, например, перенимается какое-то шосовское законодательство, и любой верующий может подпасть под это законодательство. Поэтому мы говорили, что необходимо продвигать все законы, отвечающие международным требованиям, чтобы обеспечивали гражданские политические права. Исходя из конфликта, мы говорили, что необходима ратификация римского статута Международного уголовного суда для привлечения и борьбы с безнаказанностью в регионе. Безнаказанность, она порождает последующие проблемы и последующие нарушения прав человека. И я вот буквально одно скажу. Кыргызстан выиграл, да, вот буквально на днях, вошел в Совет по правам человека ООН. Это угу. большая победа, это большая честь для нашего государства.
Ну, не в первый раз уже.
Второй раз, да.
Да.
Значит, у нас есть хороший потенциал. И, угу. значит, мы должны максимально использовать эти возможности для того, чтобы обеспечить защиту прав человека.
Вот у меня сразу появился вопрос, а что это значит? У Кыргызстана появляются какие-то дополнительные инструменты, рычаги?
Это ООН. Участие в ООН, использование mm-hmm. механизмов ООН для продвижения и отслеживания, да, на то, относительно того, каким образом соблюдаются права человека. Mm-hmm. Это определенный статус и возможности для нашего государства. То есть мы видели, какие государства наравне подавали. Mm-hmm. Значит, у нас по категории... шкале, да, наверное, да, мы стоим... С одной стороны, на более высоком уровне. С другой стороны, это не умаляет, да, ситуацию с правами человека, которая находится у нас.
Будем надеяться, да. представители нашей страны используют все возможности, которые дает членство в Совете ООН по правам человека. Айдар, вопрос к вам. Мы уже говорили о том, как сейчас обстоят дела с правами женщин в закрытых учреждениях. Если немного оглянуться назад, как сейчас, вот какой график, да, вот это вот, если визуализировать, да, улучшается ситуация mm-hmm. или все-таки ухудшается?
Смотрите, такое фокусное исследование непосредственно женщин mm-hmm. в уголовном процессе мы делали впервые в 2020 году. То есть mm-hmm. до этого мы, конечно, охватывали общий пласт, ну, то есть mm-hmm. мы опрашивали всех, в том числе женщин, но именно фокусно мы начали буквально в 2020 году исследовать эту ситуацию. Сейчас поговорить о какой-либо тенденции очень сложно. Mm-hmm. Сейчас мы, наоборот, больше выявляем нарушений. С каждым mm-hmm. днем все больше нарушений. Буквально, наверное, наблюдали, нет, вот за последний месяц к нам поступило несколько заявлений со стороны женщин, которых mm-hmm. избивали. Причем избивали очень так серьезно, вот спинкой вот примерно такого стула, и сотрудники милиции применяли физическое насилие. Вот. И второй случай буквально вчера тоже к нам поступил, тоже со стороны сотрудников милиции применялись физическое насилие. Мы сейчас говорим о жестоком обращении, да, то есть когда помимо какой-то воли сотрудников, непосредственно осуществляющих задержание, женщина подвергается дискомфорту. Да? Это вот общие условия содержания. А тут мы понимаем, что и сами сотрудники милиции не грешат прямо применением физического насилия непосредственно. А об улучшении говорить очень сложно, поскольку, как в ситуации и с Викрамом, да, 10 месяцев уже длится следствие. То же самое по женщинам. По той же Юлии Береналиевой, когда мы подавали заявление, у нас уже длится тоже дело больше года. Мы исчерпали все национальные механизмы. То есть мы здесь, в Кыргызстане, правосудия не можем добиться в отношении вот таких нарушителей, людей, которые... Хотя, да, бывает, конечно, и позитивные случаи. Вообще наш фонд в ходе своей работы около добился привлечения больше 60 сотрудников к ответственности. Что это значит? Мы довели дело до суда. Однако в суде эти дела все рушатся. Они либо за истечением срока давности приостанавливаются, либо по иным обстоятельствам и существуют какие-то сомнения, либо они получают условный срок. Так или иначе, но реального срока не получают сотрудники милиции в суде. Сейчас мы говорим о качестве расследования. Раньше тенденция буквально я работаю с 2011 года, с 2011 года, когда пришел, мы начинали, когда подавали заявление, очень тяжело было добиться возбуждения уголовного дела. Подследственность была у прокуратуры. Но после того, как дело возбуждалось, оно, несомненно, попадало в суд. Ситуация шла, потом в 2012, 2013, 2014 у нас шла тенденция наращивания вот этих. У нас очень много было, со стороны прокуратуры была хорошая работа проделана. Они начали проверки сами осуществлять в изоляторах временного содержания. Они усилили контроль, приняли стамбульский протокол, да, расследование, улучшили качество. Потихоньку шло на подъем, и факты пыток начали потихоньку снижаться. Затем подследственность передали сейчас в Государственный комитет национальной безопасности, как вы знаете. Как-то еще на первых порах ГКНБ осуществляло какое-то расследование, потом они вообще перестали расследовать дела о пытках. Сейчас любое заявление, которое направляется в Государственный комитет по национальной безопасности, они просто-напросто не расследуют. Очень слабые, неэффективные расследования проводит ГКНБ. А то и понятно, у них очень много полномочий. У них очень много полномочий и очень много разных направлений. То есть они занимаются и наркотиками, и мошенничеством, и политическими какими-то серьезными вопросами, и коррупцией. И им осталось только этот... дорожно-транспортные происшествия дать, и будет полный комплект.
Ну, вот это все вы озвучили в Варшаве, да?
Мы озвучиваем эту и другие проблемы, в том числе Варшава, это лишь одна из площадок, да, на которой мы говорим. Получается, что вот это неэффективное расследование, оно приводит к безнаказанности. Безнаказанность порождает уже человек. Потихоньку. Он сначала... Все начинается с мелких нарушений. Сегодня он толкнул женщину во время задержания или мужчину, неважно. Завтра он потихоньку ударил. Послезавтра это уже превращается в серьезные пытки. И поскольку он не наказывается даже за мелкие нарушения, со временем у него открывается полностью дорога, и он применяет пытки во всей красе. И безнаказанность приводит к тому, что у нас усиливаются пытки. И сейчас в отношении женщин, то, что как бы вопрос... Я думаю, что, возможно, будет тенденция, если будет продолжаться также безнаказанность. Если мы сейчас вот не... Нас государство не услышит, что надо расследовать каждый факт пыток. Надо расследовать его быстро, тщательно. И
вот эту тенденцию надо, наверное, прямо вот жестко пресекать
надо.
Спасибо вам. К сожалению, время нашего интервью подходит к концу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были известные правозащитники. Айдар Садыков, представитель правозащитной организации «Артикл 9», Аида Байджуманова, исполнительный директор правозащитного движения «Бердуина Кыргызстан», и джазмен, известный общественный деятель Викрам Рузахунов. В эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск прошел в формате интервью с правозащитниками. Мы сегодня обсуждали Варшавскую конференцию ОБСЕ по человеческому измерению, которая прошла в конце сентября, начале октября в столице Польши. Также мы уделили внимание таким вопросам, как права женщин в закрытых учреждениях Кыргызстана и проблематике пыток. Интервью провел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азатык.